жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Баракин. Дима, здравствуй.
Здравствуйте.
Программа наша называется «Выбор», и, Дима, ты не новичок, ты в каком-то роде сотрудник наш, ты служишь в служении реабилитации. В общем, много тебе рассказывать не нужно, поэтому расскажешь нам ты о себе.
Ну, сейчас я не служу на реабилитации, то есть я 2 года как отошел от этого, то есть я сейчас нахожусь на служении в своей церкви в Поместной, на Пушкинской, в городе Дедовск. До этого я являлся служителем в течение года в реабилитационном центре «Дом Перко» в городе Рыльск, это Курская область. Почему я оказался там служителем? По одной простой причине, что перед этим я проходил реабилитацию в одном из центров «Дома Перко». Реабилитацию от алкозависимости, наркотической зависимости. Дело в том, что я родился в городе Дубна, это Подмосковье, и на мою юность пришли нелегкие вот эти 90-е годы, они были довольно-таки бурные, как говорят.
Скажи, как все, лихие.
Лихие 90-е, да, вот можно так добавить. И как раз вот эти лихие 90-е я застал, мне было 15, когда началось все.
Еще и возраст самый критический, глупый такой,
да,
возраст.
Дело в том, что я родился в не очень благополучной семье, очень рано узнал, что такое тянуть булочки из магазина и молоко. Вот. Поэтому воспитывался на улице. Мамы у меня не было, она умерла очень рано. Папа дальнобойщик, он практически не занимался моим воспитанием, воспитывала меня бабушка, ну и, как я уже сказал, улица. И вот благодаря этой улице в те 90-е мне захотелось заработать побольше денег. Как можно было заработать побольше денег? Только противоправными какими-то действиями, то есть это воровство, грабеж, мошенничество. В детской комнате милиции, это был мой дом родной, уже на тот срок, где-то в 15 лет, у меня уже было несколько, скажем так, предупреждений, очень сильных предупреждений, заведено было уголовное дело, в принципе, по мне плакала уже колония, но смилостивились надо мной. Я вот пошел учиться в училище, год отучился и бросил. И начал жить на улице, снимать квартиру, то есть это была не улица, это квартира, была машина, были легкие деньги, были кражи, ну, все что угодно было, веселая жизнь. А ночью это были бары, алкоголь, пиво, ну, все началось с пива. Потом это все больше и больше затягивало. И уже к 18 годам у меня был приличный багаж долгов, потому что возлияния требовали денег, долгов, и в результате мне пришлось продать свою квартиру, которая у меня была, досталась от бабушки, и пойти в бега, как тогда это выражался я, уйти в бега. Мои бега длились в районе 20 лет, с 93 года.
От кого бегал?
Великий стих такой есть: ищет пожарный, ищет милиция. Меня искали все, меня искала милиция, меня искали братки, куча людей, которые были не очень довольны моими поступками, скажем так. С 93 года я являюсь официально бомжом, то есть у меня нет прописки в паспорте до сих пор, до сегодня у меня нет прописки в паспорте. И до 2010 года у меня не было паспорта вообще в руке. Я их не, ну, паспорт мой был заложен, он до сих пор, по-моему, сейчас заложен, где-то лежит, если он еще сохранился.
Но паспорт уже есть? Без прописки?
Я расскажу, да. Это была великая история о том, как Бог смиряет людей, даже когда еще люди не знают его. И вот в течение 20 лет я ездил по стране, и не только по нашей стране, но по безбрежным просторам Российской Федерации и СНГ. Я побывал на Украине, побывал в Абхазии, побывал в Грузии, побывал в Молдавии, Приднестровье, очень много где был. где бы я ни останавливался, через какой-то короткий срок времени происходила какая-то опять неприятность, приходилось срываться на другое место. То есть я нигде не мог остановиться, как перекати поле был. Ну, где-то кража, где-то еще что-то, и приходилось собирать вещи и уезжать. Приехал в город Одессу, это был у нас, наверное, 98-й год, решил остановиться, уже все, закодировался, устроился на работу. И через 3 года я попал там в тюрьму. Попал в местное СИЗО, где был под следствием, провел 2,5 года. 2,5 года под следствием, 2 года и 4 месяца, если быть точным. В первый раз я именно в тюрьме услышал о том, что существуют какие-то реабилитационные центры, где можно как-то восстановить себя, восстановить свой социальный статус. Потому что до этого я, ну, кто я? Я никто.
Вот. И вот в этом месте у меня вопрос. Восстановить свой социальный статус, ну, там я еще сейчас могу синонимов подобрать 2, 3, 4. Как ты знал, куда тебе нужно подниматься? Ведь из твоего рассказа ясно, что ты не получил не то чтобы образование, ты не получил каких-то моральных принципов, ты просто именно рос как трава. До чего ты собирался подниматься, придя в реп-центр? Вот как человек, который именно не получил такой основы, что хорошо, что плохо, ведь мамы очень часто это просто долбят годами детям, а потом оно всплывает у многих ребят. Что ты решил в реп-центре получить?
Ну, это сложный вопрос, тяжело ответить.
Ну, стать лучше как-нибудь, да? Изменить.
Ну, я думаю, что в любом человеке изначально заложены принципы. Принципы, ну, мироустройства, скажем так, принципы добра. Ну, я не верю в того, что человек рождается злым. Человека делают обстоятельства злым. Просто в конце концов, вот пройдя все эти года, да, я... Перед тем, как попасть в центр, у меня было состояние такое, что я просто ненавидел весь мир, просто ненавидел всех. Я шел по городу, любой город страны, видел любого человека, я его ненавидел. Просто ненавидел, потому что он такой, а я вот такой. Ну, это тяжело вспоминать даже, скажем так, потому что это чувство одиночества, чувство покинутости, которое было в то время у меня.
Человек, это чувство кто... отделенности. Вообще от общества.
Да, потому что ты изгой. Потому что тебя не берет скорая помощь, тебя не пускают в магазин. Просто обычный магазин, потому что твое лицо известно местным охранникам. Вот. Ты не можешь пойти в кино.
Транспорт общественный.
Транспорт общественный. Ну, можно прорваться, но с боем. Вот. И вот, возвращаясь к своему рассказу, да, я находился в камере с сокамерником, у меня был Михаил, который сейчас получил пожизненное. Он мне рассказал, что в Одесской области где-то существует реабилитационный центр. Я напомню, это где-то 2000 год был. Это один из первых центров, который открывался в Одесской области. Вот. Но он мне рассказал о тех условиях, которые там были, и я даже не придал этому значения. Просто выйди оттуда, я просто решил начать жизнь сначала. Просто вернуться домой.
Дима, домой куда? Мы сейчас говорим с тобой и о Молдавии косвенно, я понимаю, об Украине, о России. Куда
дом,
вернуться?
Дом для меня всегда дом был. Это место, где я родился. Это Дубна, это Московская область. Это, ну, город, в который я люблю. Это родина. Только русским, наверное, знакомо это чувство. Такое чувство ностальгии. Я после освобождения в 2004 году... Да, в 2004 году, немножко в датах путаюсь. В 2004 году я приехал в Дубну. Дело в том, что у меня есть 2 родных сестры по отцу. У нас просто разные матери. Они живут в Дубне. За время моего блуждания по стране они выросли. То есть они сейчас самостоятельные женщины, самодостаточные. Я поехал, думал, что у меня жив отец. Приехал, нашел сестер. Ну и... Думал попытаться как-то вот опять же получить паспорт, восстановить свои какие-то социальный статус, скажем так, стать человеком, стать гражданином своего государства, попытаться вот что-то изменить в своей ситуации. Но обратившись вместе с сестрой, я пошел, сестра меня приняла, что одна, что вторая. Пошел с одной из сестер в паспортный стол, но я не знаю, как это перефразировать, как меня заявили в паспортном столе. Если у тебя нет паспорта, мы тебя не можем прописать. Если у тебя нет прописки, мы тебя не можем выдать паспорт. Ну, давай нам 2500 рублей, и мы решим эту проблему. 2500 рублей на тот момент у меня не было. Я не помню, по-моему, 2500. Но это не суть важно. И тут же мне сестра сказала, что у меня с отцом произошли проблемы у него были, и он умер, скажем так. Там до сих пор не ясно. Но это была очень большая психологическая травма, и опять же таки я свое горе пошел топить в бутылке. И уехал в Москву. Это вот с 2004 года до 2010 года я находился в городе Москва, бомжевал. Вот на данный момент я официально зарегистрированный бомж Московской области. Есть справка, у меня сняты отпечатки пальцев, сетчатка глаза, группа крови. И если мой труп найдут на территории города Москвы, то меня опознают и похоронят. Вот. Но это вот так вот, я зарегистрирован в социальной гостинице. Но опять же таки, все попытки бросить пить, выпивать, находясь на улице, они заканчивались ничем. И где-то вот уже к 2010 году, где-то в году 2008 у меня начали отказывать ноги из-за выпивки. То, что я сейчас хожу, это просто чудо, потому что в 2010 году, перед тем, как я попал в центр, в одной из больниц города Москвы мне поставили диагноз, ну, занимает там А4, наверное, формат, кое-что там какие-то я помню, но полный отказ конечностей на 95% нижних конечностей, я до сих пор…
Ну, это вопрос сосудов, я знаю.
Плохо чувствую.
Это курево и питьё.
Вот, да, это виноградный день, так называемый.
Да.
Я не чувствовал ног. Одна из картин запомнилась из прошлого, я вспоминаю, это Комсомольский проспект, который я переползаю ползком. ГАИ останавливает машины. Можете мне не поверить, но это так. ГАИ останавливает машины, чтобы я переполз проспект. Потому что дотрагиваться до меня гаишники боялись, я был в очень плохом состоянии, плачевном. Я ползком переползаю, заползаю в магазин, мне выносят бутылку, я похмеляюсь. То есть полное скотское состояние, я даже, ну, как сказать, ну, понимаю, что мне Господь меня вел так, что в жизни каждого человека, наверное, есть какой-то предел. Вот мой предел произошел, наверное, у забора бетонного, под которым я ночевал.
Послушай, у меня сразу два вопроса. Когда доходишь до такого состояния, ты никогда не услышал о выходе, любом, пусть там, или лечении, или тебе недоступно все это было, или тебе все равно была твоя жизнь уже не имела ценности?
Дом Перко – это не первый центр, который я посещал. У меня была вторая судимость, я просто так вот скачу, сейчас хронология немного нарушена. Вторую судимость я получил в 2008 году, опять же, здесь, в Москве, на Бутырке, я отбыл там 4 месяца, по отсиженному вышел. И вот первый раз я попал в реабилитационный центр, это опять же таки из тюрьмы, я вышел и пошел в церковь на Лосинку, которая на Лосиноостровской находится, и там меня отправили в один из реабилитационных центров «Преображение». Вот, кто знаком с этой темой?
Хорошо. Все равно я продолжу свои вопросы. Если бы тебе раньше сказали об этом, ты раньше был не готов или ты раньше ничего не слышал об этом выходе, скажем, не медицинском, а вот о духовном выходе из проблемы?
Вообще я не считал это духовной болезнью. Ну, это… Да ни один алкоголик не признает, что он алкоголик.
Даже если он ползет уже?
Даже если он ползет. Ну вот, просто наступил момент в своей жизни, когда ты понял, что все. Ну, это я вот чуть подальше хотел рассказать. Вот, посетив центр, да, пробыв там 9 месяцев, я вышел и опять же пошел на свое же то же самое болото. Я постоянно думал, что проблема во мне. Проблема физиологическая, что я могу бросить пить, и все будет нормально. Я просто забавный такой, ну, прям свидетельство такое серьезное. Это я сейчас оборачиваюсь на то время, уже понимаю, что это Бог работал в моей жизни, да, я все время ходил вот и бухтел. Бухтел насчет того, что был бы у меня сейчас паспорт, я бы наладил свою жизнь. Вот это самая история, которую я хотел бы рассказать и поделиться. Я вот прямо сейчас вот представляю, как Бог слушал, и говорит: ну ладно, Баракин, нужен тебе паспорт, на тебе паспорт. Эта история вообще просто, ну… До сих пор у меня мурашки по коже. Я уже говорил, что меня не брала ни одна скорая помощь Центрального округа Москвы. А тут просто меня забирает скорая. Это уже ноябрь, по-моему, был. Зима. Забирает скорая, меня привозят в больницу. Ну и, как обычно, приемный покой выгоняет. Через 2-3 часа, пока скорая уехала. Ну, там у них какие-то… Ну, они не принимают таких людей, как я. Я иду по Гагаринскому, по-моему, и стоит мужчина. Я просто сейчас подробнее остановлюсь на этом. Это на самом деле чудо. Стоит мужчина возле палатки пивной. Я подхожу купить себе пиво. Он обращается, что ты хочешь? Я говорю, да пиво. Ну и мы с ним, он мне покупает пиво, мы с ним разговариваемся. Он говорит, слушай, я, говорит, не знаю, вот, ну, ты мне никто. Ну, говорит, давай я тебе помогу. Вызывает служебную машину, он меня сажает в служебную машину, это 4 часа утра, и везет меня в Люблино. Это одна из социальных гостиниц города Москвы. Он оказывается одним из сотрудников ФСБ. Меня не хотят принимать, естественно, потому что мой вид просто страшный. Я сейчас понимаю, что он очень страшный был. У меня атрофические язвы на коленях, я весь в крови, у меня синяки, я постоянно падаю, я шел по улице, и у меня могли в любой момент отказать ноги. Он меня привозит, показывает удостоверение, и на следующий день мне выдают справку и направление в социальную защиту Московской областной думы. Оттуда меня отправляют в город Дмитров в социальную гостиницу. Из социальной гостиницы города Дмитров меня отправляют в Дубну, в соцзащиту. Я прихожу в соцзащиту, и в течение 2 недель мне восстанавливают паспорт. Это Господь так показал, что, ну, хочешь паспорт, на тебе паспорт. И посмотрим, что ты будешь делать. Я до сих пор благодарен тем соцслужителям, которые, ну, поучаствовали в моей судьбе, выдали мне паспорт, они нашли мне работу, они сняли мне жилье, то есть работу со снятием жилья, одели меня и обули. Через 2 месяца я прошел лечение в больнице, да, через 2 месяца я работал, получал деньги, у меня был паспорт, у меня был страховой полис, ну, у меня было все. И как ни печально мне сейчас это говорить, через месяц после всего этого я оказался, опять же таки, в центре города Москва, возле того же самого забора, можно так сказать. Вот. Пропив все, ну, единственное, что у меня осталось, это паспорт. То есть вот сейчас, оборачиваясь на тот момент, я вижу, что Господь показывал, что, ну, что бы ты себе ни думал, без меня ты ничего не сможешь сделать. Ничего. Даже если сейчас тебе сверху упадет чемодан денег, даже если у тебя будут все документы в порядке, даже если у тебя будет жилье, без Бога ты просто обычный алкоголик.
Дмитрий, большое спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Я пью твою любовь, и сердце мое хранит благодать напитка твоего. Живой рекой течет мед из уст твоих, твой суд и милость, сладость для меня. Прекрасней всех прекрас, чудесней всех чудес, неизреченный Бог, сокровище небес. Превыше всех высот, глубинней всех глубин, вовеки с нами Бог, слуга и господин. Я пью твою любовь, теплом твоим согрет, отцовскою заботой окружен. Верностью своей тебя, Отец, и сколько ты прощал. Прекрасней всех прекрас, чудесней всех чудес, неизреченный Бог, сокровище небес. Превыше всех высот, глубинней всех глубин, вовеки с нами Бог, слуга и Господин.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дмитрий. Дима, хоть тема такая очень неприятная, щекотливая, жалостливая, но я заслушалась. Я сидела, слушала, даже немного время пропустила. ты очень, очень мобилен, ты очень, ты так рассказываешь, как не о ком-то, а как о себе, как тот, кто это все прожил. Так может рассказать только человек, который через это прошел. И я вижу, что тебе не хватает времени, чтобы в деталях рассказать свою жизнь.
Да, очень сложно вместить в такой короткий отрезок времени, 30 лет жизни, вот. Еще очень много надо рассказать. Я уже говорил, да, что был уже в репцентре до этого, слышал о том, что существует Бог, Бог спасает. Я видел людей, которые спасают, но думал, что это не для меня, потому что, ну, куда уж мне-то.
Ну, что, таких типа, людей, как Бог я... кого-то почище спасает?
Да, да, Бог таких людей, как я, спасать, ну, не за что.
Бог святой, ты грязный.
Да, да, вот именно вот это вот такое вот отделенность от Бога, пропасть, которая разделяет грешного человека.
Знаешь, это еще не только грех разделяет, это еще и дьявол рассказывает вот эту сказку.
Теперь-то я понимаю, что все вот эти вот мысли, которые возникают в голове при желании сделать что-то или улучшить что-то у себя в жизни, это все накидывает враг. Мы остановились на том, что я оказался у того же самого забора. Я пытался подняться, пытался что-то делать, обратился в соцгостиницы, ну, в государственное учреждение, потому что когда-то получил там уже помощь. И вот тут Бог, опять же таки, я говорю, вот это сейчас уже с этого места, вот где я сейчас нахожусь, я оборачиваюсь и понимаю, что это действие Бога в моей жизни. Я зарегистрирован в гостинице в Марфино, это на Окружной. И в один прекрасный день я там ночевал, и мне говорят, там сейчас пришли верующие, пойдем чайку попьем. Ну, я, ну, пойдем чайку попьем. Прихожу и смотрю, вижу, что этих братьев я знаю. Я знаю их, что они сами бывшие наркоалкозависимые, то есть люди, которые были в свое время в проблеме, но которые сейчас ходят и благовествуют, и рассказывают о том, что есть другая жизнь, и можно спастись, можно вылезти из той пропасти, в которой ты находишься. Но опять же таки, я так это все видно, не срок был. А срок наступил, я сейчас отчетливо это понимаю, в момент, когда я уже рассказывал, когда мне поставили диагноз. Врач, который меня обследовал, она, по-моему, профессор, я сейчас точно, ну, фамилию-то я точно уж не помню, но знаю, что она имеет какую-то ученую степень, она мне просто и без всяких затей, когда я находился в больнице, она мне говорит, ну, что ты здесь делаешь? Ну, иди допивай своих там пару месяцев, и все. И мы, говорит, ну, что тебя лечить? Зачем? Просто обычный житейский вопрос, зачем тебя лечить?
Не было живого места?
Зачем?
А, зачем?
Зачем тебя лечить? Кому ты нужен? Вообще, Маракин. Я спустился вниз, там 12-этажная больница, помню, что он на 12 этаже лежал, спустился вниз, я не помню, откуда у меня взялась вот эта визитка, не знаю как. Я знаю, что у меня в паспорте лежали деньги, я открываю паспорт, чтобы достать деньги, чтобы пойти пить. Ну, просто пить, я пошел уже помирать. Открываю, а у меня там лежит визитка, она такая потертая, потертая, дома Перко. Это Нахабинская церковь в Подмосковье. И вот тут я понимаю, что я не знаю, что произошло. Не было там озарения, не было... Я просто понял, что вот сейчас, в данный момент, мне надо ехать по этому месту. Я не знал, где это находится, как туда добраться от центра Москвы. Просто пошел там, ну, узнал у своих знакомых, какую сторону вообще это электричка и от какого вокзала. Добирался очень долго. В понедельник меня выписали, в четверг я только приехал, а это 15 километров от Москвы. Много что было, много можно что засвидетельствовать. Вот за эту даже поездку, тяжелую поездку, которая вот предшествовала вот приход в эту церковь, попал я все-таки в церковь, дождался служителя центра. И после этого вот Игорь, тот служитель, который меня принимал, он мне сказал, это уже было после того, я уже на служении, наверное, был, он мне сказал, знаешь, я думал, ты просто не доедешь. Обычно поступающих в центр отправляют куда-нибудь подальше от места их обитания, чтобы не было там...
искушения вернуться.
Искушения вернуться, да. То есть, по сути дела, меня должны были отправить куда-нибудь либо в Брянскую область, либо в Курскую область, но подальше от Москвы. Но меня оставили в Подмосковье, потому что транспортабельным я не был. Переезда я бы не перенес. Ну, вот просто представьте себе картину, я уже говорил, да, колени, трофические язвы, я не могу передвигаться, я 2 месяца, находясь в центре, спускался со 2-го этажа на 1-й, сидя на 5-й точке.
Послушай, ну Бог тебе дал очень крепкое здоровье, получается.
Бог хранил.
Он хранил. Но здоровье это недюжинное. Люди умирают от прыща, от чиха. Ну, ты весь в дырках, ты весь опухший, ноги не ходят, нет живого места на тебе.
Бог вел. Я просто сейчас, я говорю, вот, ну, понимаю, что во всем промысел Божий. Было очень много случаев, я и ночевал в сугробах. Я просто не рассказываю многие вещи, которые, ну, мало времени эфирного, но можете себе представить, это трасса Саратов-Пенза, просто маленькая зарисовка Саратов-Пенза, засыпанная снегом, перекрытая ГАИ, транспорт не ходит, потому что засыпано. Я в обычных резиновых сапогах без носок пру, иду прямо, потому что, ну, мне нельзя останавливаться, и я жив, Господь.
Вот не забудь, на чем ты остановился. Ты много видел смертей? Вот люди же вокруг тебя, ты же не одиночка был. Люди падали, как от пуль вокруг смертей.
Ну, я сегодня пью с этим человеком, с утра он не просыпается. Я иду мимо, он лежит и стоит
тротуарно. Ну, то есть жизнь обесценилась.
Да и что, ну забрали и забрали. То есть на это уже внимание особо не обращаешь. Да потому что, ну, нету цели жизни. Она не нужна, такая жизнь. Зачем? Ты не живешь, ты существуешь. Сегодня проснулся, пошел, похмелился. Ну и слава Богу. И так день в день. Когда начинаешь человеку говорить, что вот я 7 лет просто пропил каждый день, в день, мне не верят. Вы знаете, я думал, что в тюрьме поменьше пить начну просто. Я удивился, когда был вот в Одессе, на тюрьме я пил так же, как и на воле.
Скажи мне, что ты увидел после такого вот опыта? Ну, все равно это уже облик человеческий как-то мутировался. Ты приехал в реп-центр, и мне кажется, что любую хорошесть какую-нибудь ты, ну, не мог оценить. Извини, что я вот так думаю.
Ну, естественно. Дело в том, что, понимаете, вокруг вас ходит 20 человек, все улыбаются, песни какие-то поют. Тебе помогают переодеться, потому что ты не можешь сам переодеться. Тебе дают новую чистую одежду. Ну, мне за 20 лет никто куска хлеба не дал. Бесплатно.
Ну, хорошо. Кем они для тебя были в первые дни?
Какие-то чудаки.
Кто они?
Ну,
чудаки, да?
Чудаки какие-то вообще. Угу. Странные какие-то. Что-то хотят. 100% что-то хотят, потому что, ну, просто так ничего человек не делает в обычном миру. И первых 2 недели я вообще не мог понять, что здесь происходит и что они хотят от меня. И я вот о процессе покаяния, да, я долго очень шел, и мне долго пытались объяснить, что это Бог вообще, что это не мы, это Бог просто хочет, чтобы ты был нормальный, а мы просто делаем для этого все усилия. Просто срок реабилитации 5 месяцев в центре и 3 месяца срок адаптации, то есть это в другом месте нахождения, то есть это уже с получением денег на руки и меньше контроля. Но вот этот срок, когда ты начинаешь понимать, что ты... тяжело сформулировать.
А вот в этом месте я вступлю. За 5 месяцев можно стремительно уверовать, именно по Божьей милости, но измениться за 5 месяцев после 25 лет такой жизни совершенно невозможно. И что с тобой случилось? 5 месяцев прошло, прям ты очистился, осветился?
Да нет, ну, это интересно так... Понимаете, 5 месяцев происходит переоценка ценностей. Как мне кажется, это мое личное мнение, это переоценка ценностей того, что ты, кто ты, для чего ты, зачем и как. Ну, вот я, может быть, немножечко непонятно говорю,
понятно,
да?
Понятно. То есть мотивация только не потому, что ты другим стал, а потому что в голове возникла именно переоценка ценностей.
Переоценка ценностей. Я существовал всю свою жизнь для себя. Просто одна из основополагающих реабилитаций, я, наверное, не буду первым, кто об этом говорит, это послушание. Послушание, оно используется во всех религиях. Я, ну, не буду так вот прям за все говорить, но я просто знаю, что такое православие, и знаю, что одна из самых главных доктрин – это послушание. Дело в том, что всю свою жизнь, вот 20 лет, да, я ходил, делал, что хотел. Вот эта мнимая свобода, которая вот я вот недавно слышал, последние данные по Москве, что здесь зарегистрировано в районе 300 тысяч бомжей. И к нам на реабилитацию приходят из 10 бомжей, 9 уходят обратно. Это мнимая свобода, это мнимое «что хочу, то и делаю». Это не послушание никому. И вот самое главное, что я вынес из реабилитации, я, наверное, думаю, вот одно из самых главных, это научиться обуздывать свою самостоятельность, обуздывать свое чухотение. Потому что всю свою жизнь я делал все, что хотел. Вот, ну, в буквальном смысле слова. Это безнаказанность такая. Чувство свободы, оно мнимое. На самом деле это поводок очень близкий, очень короткий поводок врага. Знаете, тяжелое было время, особенно вот первые дни, но, знаете, на третий день я стал ходить. Я поехал в одну из поместных церквей, в Дедовск, и я поехал на своих ногах. То есть, получается, я попал в четверг в реабилитационный центр, в воскресенье я уже был на своих ногах, я уже мог стоять без посторонней помощи. Это уже было чудо, потому что, ну, как я уже сказал, мне давали срок вообще 2 месяца, а было это все-таки 4 года назад. И вот с того момента, да, какие-то остаточные явления, вот мы сейчас, была такая фраза, беседовали перед этим, да, что он бесследно грех не проходит. То есть вот эти остаточные явления, они остались. У меня до сих пор, ну, я до сих пор не могу бегать. Но я несколько раз играл в футбол, пару раз играл в волейбол, я сейчас катаюсь на велосипеде. Хотя первый раз, когда я сел на велосипед, это был, ну, просто ужас для всех окружающих. То есть Бог восстанавливает, но Он не дает полного физического восстановления, чтобы человек помнил о том, откуда он был вытянут и через что он прошел. Потому что человек – это такое существо, он забывчивый. Вот. И я благодарен Богу, что он до конца не излечивает, не исцеляет, потому что иначе было все хорошо.
Дима, в первую очередь хочу спросить тебя, ты придешь к нам еще раз, ну, может быть, через год на нашу программу?
Даст Бог жизни, да.
Да. Я очень этого хочу, и я себе отмечу тебя, твою фамилию. Дело в том, что я лично очень много хочу еще услышать. И я представляю, насколько это может быть ценным для людей, которые не слышали вообще в жизни того, что слышала я. А сейчас, перед тем, до того, как закончится наша программа, я хочу спросить еще маленький штрих. Как перемены происходили? Ты сказал конкретно, 5 месяцев реабилитации плюс 3 месяца адаптации, за это время только переоценка ценностей, а уже привычки меняются со временем. Коротко об этом процессе. Как ты научился владеть собой? Как ты научился быть в сообществе, то есть в церкви, там, где много чего могут не разрешать, много чему учить? Как ты научился этому? Или давай я подскажу, сколько времени на это ушло?
Оно до сих пор идет.
До сих пор, 4 года.
И процесс будет длиться, по-моему, до конца своей жизни, моей жизни, которая мне отведена, потому что ушло одно искушение, пришло другое. Процесс идет, и он… Я сейчас свободен от алкоголя. Я захожу в магазин и понимаю, что… Да я даже не понимаю, я уже просто не смотрю туда, и все. Раньше меня начинало трясти при виде бутылки. Я 30 лет прокурил. Я сейчас спокойно нахожусь в тамбуре вагона, где курят, и, ну, меня это… Мне просто неприятно там находиться. Но существуют какие-то другие вещи, которые мне сейчас… с которыми мне приходится бороться. И это будет продолжаться до конца моей жизни. Просто для того, чтобы укрепиться дальше, чуть-чуть стать тверже на ноги, да, я нес служение. Я остался на служении и год пробыл в служении, чтобы как-то стать тверже в своей вере, в своем хождении перед
Богом. И в это же время можно было еще кому-то что-то подсказать, то, что ты прошел.
Да, через… Вот я сейчас уже оборачиваюсь, люди, которые проходили вместе у меня уже под началом реабилитацию, они сейчас уже живут полной жизнью, работают, трудятся, и во славу Бога. То есть уже есть плоды какие-то, уже есть люди, которые и через меня имели вот весть.
То есть можно сказать, что ты свидетель чудных дел Божьих.
Да, я об этом говорю всем и вся.
Дима, и вот как раз на эту тему я хотела бы, чтобы мы с тобой встретились. Пусть пройдет какое-то время, месяцы, год, и вот на эту тему, чтобы ты пришел к нам еще раз в гости и рассказал именно о чудных делах Господа. Настолько насыщенная жизнь, настолько она рваная, поломанная, что мы сегодня не дошли практически до этого. Несколько слов сейчас еще ты можешь сказать.
Буквально очень быстро я скажу. По выходу из реабцентра я связался со своей сестрой. И говорю, ну, там какие-то вещи от меня остались. Она говорит, приедь, забери. Я приехал, там было 3 фотографии. 35 лет своей жизни, 3 фотографии. После этого как-то я ехал из Курской области с реабилитацией, ехал на встречу с братьями в Подмосковье и вез с собой флешку. Флешку, на которой были мои фотографии. Фотографии служения, фотографии года, проведенного на служении. Знаете, я просто вставил флешку, я никогда не обращал внимания. А там количество фотографий. Я до сих пор помню это количество, 1564, по-моему, фотографии за год. Знаете, стих «Я подарю вам жизнь, жизнь с избытком». Вот она, жизнь с избытком. 35 лет жизни, 3 фотографии. Год жизни со Христом, 1500 фотографий. Это просто невозможно вместить в полчаса.
Дима, большое спасибо. И по всему чувствуется, даже сейчас мы будем завершать нашу программу, но это не конец программы. Это еще не конец программы. Я просто приглашаю тебя сейчас. Пройдет несколько месяцев, приди к нам в гости. И расскажи, что было после этого года служения, в которой образовалось в твоей жизни 1500 фотографий, снимков новой жизни. Ты их хранишь?
Конечно.
Спасибо за время нам уделенное. Спасибо и до свидания.
До свидания.
А я напомню всем, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Дмитрий Баракин. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А для тех, кто хотел бы слушать наши предыдущие программы, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Прекрасней всех прекрас, чудесней всех чудес, неизреченный Бог, сокровище небес, превыше всех высот, глубинней всех глубин, вовеки с нами Бог, слуга и Господин.